Сегодня мы с вами продолжим говорить на одну важную тему, которую, считаю, я уже говорил, две проповеди посвящали этой теме, и я буду продолжать, и эта тема связана с нашей христианской жизнью, с прощением, как я говорю, побеждая обиды. Почему эта тема очень важна в нашей жизни? Потому что где бы мы ни собирались вместе, то ли возьмите наш брак, семью, то ли друзей, то ли церковь, я бы сказал так, что это столкновение грешников. Даже церковь – это столкновение грешников. И если мы не научимся прощать, мы не сможем вообще жить христианской жизнью. Поэтому эта тема очень важна и актуальна. И мы говорили, мы брали такую, мне кажется, очень яркую библейскую историю взаимоотношения царя Давида и его военачальника Ахитофела. Когда в жизни Ахитофела поселилась вот эта горечь, жажда мести, непрощения, мы видели, к чему привела его эта жизнь, чем он закончил свою жизнь. Мы с вами смотрели историю обиды на Бога Каина, когда Каин обиделся на Бога за то, что тот не принял его дар. И кажется, как эта обида привела Каина к полному отступничеству. Он закончил свою жизнь отступничеством. Он шел по этой спирали греха и пришел к тому, когда он полностью отверг Бога. Иногда сегодня есть, особенно вот последние христианские книги, где говорят, что ну, обида на Бога – это нормально. То есть Бог все знает, твои чувства, не надо лицемерить, излей свой гнев на Бога, и Он все поймет. И мы видим, что на самом деле это неправильно, это не по-библейски. И вот история Каина показывает, когда гнев на Бога вылился к тому, что человек пошел дальше, дальше и дальше. Эти проповеди можно обновить. Мы сейчас начали записывать песни, гимны, стихи, проповеди. И вот я сегодня познакомлю вас с братом молодым, который принимал крещение. Он взялся за это служение, чтобы, например, можно было записать, если вам нужны какие-то песни, какие-то стихи, какие-то проповеди, он вам запишет или на флешку, или на диск. И есть возможность что-то обновить, что-то снова послушать. И сегодня мы продолжим говорить на эту тему, но мы посмотрим на нее под другим углом. Мы посмотрим на то, как Евангелие связано с прощением. Евангелие, оно вообще должно преобразовать всю жизнь верующего человека. Все сферы жизни должны быть затронуты Евангелием. И Евангелие должно научить нас прощать. Если Евангелие не научит нас прощать, никто и ничто не научит нас прощать. Именно поэтому под этим углом сегодня мы посмотрим на эту тему, на тему прощения. Хочу задать такой вопрос. Скажите, есть ли здесь люди в нашем собрании, которые в прошлом они совершили убийство? Есть ли здесь такие люди, которые в прошлом когда-то совершили убийство? Так как-то все испугались. Конечно же, таких людей нету, да? Но вы заблуждаетесь. В нашем собрании таких людей много, которые нарушали шестую заповедь, и притом не один раз. Может, для вас это будет каким-то откровением, как для многих, когда Иисус начал читать людям Нагорную проповедь, когда Он хотел показать, как многие древние иудеи, они поверхностно относились к заповедям Христа. Давайте посмотрим, откроем Нагорную проповедь Евангелия от Матфея, 5 главу, можно открыть Библии, это 21-22 стих, или можно посмотреть на слайде. Это Нагорная проповедь Христа, Евангелие от Матфея, 5 глава, 21 стих. «Вы слышали, что сказано древним? Не убивай! Кто же убьет, подлежит суду!» Иисус вспоминает шестую заповедь. «Не убий!» Шестую заповедь. И дальше Иисус говорит такие слова. «А я говорю вам!» И дальше в Нагорной проповеди всегда будет так встречаться. «Вы слышали, что сказано древними? А теперь послушайте меня, а я говорю вам». И это не значит, что Иисус давал какой-то новый закон, но Иисус помогал понять и правильно интерпретировать тот закон, который был дан. И Он хотел показать вот это поверхностное понимание в иудаизме тех 10 заповедей, которые когда-то дал Бог. И посмотрите, что говорит Иисус. «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Итак, Иисус говорит: «А я говорю вам». Что же говорит Иисус? И смотрите, что хочет сказать Иисус, что если в нашем сердце есть гнев и ненависть по отношению к какому-то человеку, то мы виновны в нарушении шестой заповеди «не убий», даже если мы буквально не совершили это убийство. Именно так смотрит Христос на шестую заповедь. Если, может быть, кто-то подумает, что Матвей, может быть, неправильно понял проповедь Христа, поэтому я поместил еще один стих из первого послания Иоанна. Посмотрите, апостол Иоанн точно так же понял Нагорную проповедь Христа. Посмотрите, как он говорит: «Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца». Вот так Христос смотрит на заповедь. Если в сердце есть гнев и ненависть, если человек еще буквально не совершил убийство, Иисус приравнивает и говорит: «Ты уже виновен перед законом Бога в нарушении шестой заповеди». Посмотрите, как смотрит на это Христос. И почему я говорю, что непрощение – это и есть нарушение шестой заповеди? Почему? Потому что непрощение приводит человека к горькому корню ненависти. А ненависть – это и есть нарушение шестой заповеди. И когда человек награждает другого человека тут словом «рака», ну, мы не используем сегодня такие слова, и вы знаете, нету такого точного перевода этого слова. В переводе «радостная весть» там переведено «дурак». Но я бы вам сказал, что даже это слово, которое перевели, мне кажется, оно точно не отражает суть этого термина, потому что этот термин, это слово, оно унизительное, оно презрительное, оно такое ненавистническое. Когда человек что-то говорит в своей ненависти, в своей злобе, хотя словом убить или унизить человека, или выразить свою ненависть, или безумный, когда говорили в первом веке «ты безумный», фактически это приравнивалось как пожеланию проклятия, когда желали человеку: «Да будь ты проклят». И посмотрите, вот понимание Христа, оказывается, непрощение, оно приведет человека к ненависти. И вы знаете, мы говорили, а что такое ненависть? Это накопленный гнев плюс время. Вот вам ненависть. А ненависть – это есть нарушение шестой заповеди. Поэтому человек, который отказывается от прощения и держит в своем сердце чувство ненависти, озлобленности, такой человек нарушает шестую заповедь закона «не убий». И поэтому, конечно же, есть такие заповеди или вопросы, в которых нам легко повиноваться Христу, есть, в которых сложно. И, наверное, прощение – это то, что делать сложно. Но мы должны очень помнить, что это очень серьезно, когда верующий отказывается прощать какого-то человека, держит в него сердце ненависть. Иногда многие спрашивают, когда я говорил первую проповедь и говорил о человеке, который держит обиду, непрощение, что он человек в оковах, в тюрьме, как бы закованный, в оковах своей вот этой ненависти и мести. И мне там говорили: ну это хорошо, да, а как реально простить? Как вот не держать этот гнев, эту ненависть? Как это сделать? И почему сегодня мы смотрим с точки зрения Евангелия? Потому что без понимания того, что сделал Христос, невозможно научиться прощению. И этого мало просто понимать, что сделал Христос. Если Евангелие не преобразовало сердце человека, невозможно научиться прощению. Но если Евангелие преобразовало сердце, то я думаю, что любой верующий мог бы сказать те же слова, что и апостол Павел: «Все вам могу в укрепляющий меня Иисусе Христе». Я могу научиться повиноваться Богу в сложных вопросах. Почему? Потому что я могу это сделать с помощью благодати Божьей, в укрепляющей меня Иисусе Христе. И сейчас я хотел бы посмотреть на Евангелие, но через призму одной притчи, которую рассказал Иисус своему ученику Петру. Это притча об Иисусе Христе и о нас с вами. Это притча о Нем и о нас. И в этой притче мы можем найти в некоторых персонажах этой притчи себя. Прежде чем мы посмотрим на эту притчу, хочу, чтобы вы еще прочитали несколько стихов. Посмотрите на следующий слайд. Евангелие от Луки, 17 глава, 3 стих. Посмотрите, Лука говорит так. «Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему». Как-то мы на братском совете говорили на тему прощения, и не все со мной согласились, запутались, кого надо прощать, кого не надо прощать. Я не претендую на совершенное знание Писания. Я не знаю Писания в совершенстве. Но вот я так понимаю эту тему. Поэтому, когда вы сейчас будете слушать, что я буду говорить о прощении, если я что-то говорю не по-библейски, отсейте, уберите это, не принимайте это. Но пусть эта тема поможет вам поступать так, как учит нас Христос. И я верю, что есть такие моменты, такие грехи, когда наше прощение должно быть обусловлено, когда человек должен обязательно покаяться. Посмотрите, говорит Лука, «Если покаяться, прости». Перед Богом по вертикали мы должны всегда прощать человека. В тот же момент, в ту же минуту. И это значит, что мы не будем мстить такому человеку. Мы не будем отвечать злом на зло. Но есть очень грехи, которые попадают в определенную категорию для того, чтобы восстановились отношения между людьми. Должно быть покаяние. Должно быть покаяние по горизонтали. И в Евангелии от Матфея, 18 главе, там Иисус подробно говорит об этом принципе, который говорит Лука. И он говорит, если согрешит против тебя брат твой, пойди к нему один на один, поговори. Если покается, приобрел ты брата. Если не послушается, возьми двоих, троих, при свидетелях поговори. И если не послушается, скажи церкви. Если церкви не послушается, да будет он тебе как мытарь и язычник. Иисус говорит о такой церковной дисциплине, о том, когда есть некоторые грехи, которые попадают в такую категорию, когда наше прощение должно быть обусловлено. Что я имею в виду? Что это за грехи? Вы знаете, как иногда вот в католиков есть там семь смертных грехов. Иногда верующие говорят, что же это за грехи такие, за которые, например, человеку применяют церковную дисциплину. И многие неправильно понимают, думают, что церковная дисциплина – это наказание за какой-то грех. На самом деле, когда Матфей говорит такое важное ключевое слово «если не послушает», «если не послушает». И я считаю, что это такие особые грехи, когда человек совершает грех какой-то постоянно. Он постоянно пребывает в этом грехе. Это такой грех намеренный, серьезный, может быть, заранее продуманный. И тогда в этих случаях Писание говорит, что нужно применять церковную дисциплину, и пока этот человек не покается, он не может восстановить отношения с церковью или с друг другом. Но не все грехи попадают под такую категорию. Есть очень много грехов, чаще всего, которые я называю немощи плоти. Каждый из нас имеет греховную природу, и мы часто согрешаем друг против друга. Не намеренно, не специально, мы не продумываем это заранее, а потому что мы имеем греховную природу. Это наша немощь и плоть. И мне кажется, что в таких ситуациях Писание учит нас прощать безусловно, безоговорочно, покрывать любовью такие грехи немощи плоти, снисходить друг к другу. Даже когда написано «носите бремена друг друга», мы должны научиться носить немощи плоти, бремена друг друга, прощать и покрывать любовью. И вот с этим вопросом, прощать или не прощать, столкнулся Петр, апостол. И дальше он подошел к Иисусу Христу и задавал эти вопросы. А почему? Вот вы представьте, ученики находились целые сутки вместе друг с другом. Я думаю, что там гремели нешуточные споры. Нешуточно. Если даже мы возьмем, изучим вот апостолов, их личности, насколько они были разными. Если мы посмотрим на Евангелие, когда они спорили, кому сесть по правую руку, что даже во время вечери они продолжали спорить на эту тему. там шли споры нешуточные, поверьте. Когда люди вместе находятся круглые сутки, и Петр знал на практике, что очень легко обидеть кого-то другого, очень легко, когда против тебя кто-то согрешит. И как поступать, прощать или не прощать? Вы знаете, я вспоминаю вот свою даже учебу в библейском колледже. У нас там был такой момент, когда студенты летом разъезжаются на полтора месяца, там 5-6 человек, мы едем в деревню к какому-то миссионеру, и где-то полтора месяца мы помогаем миссионеру. И когда вот мы разъезжались, мы не делились на группы, как знаете, вот друзья, вот собрались друзья. Нет, как вот нас назначили там в библейском колледже группы, так мы поехали. Я помню, когда мы приехали, у нас делились свидетельствами, как там было. Два брата таким свидетельством делились. Они говорили, что мы жили вместе вот в одном доме, поняли, насколько мы разные, что первую неделю мы утром вставали на колени и молились: «Господи, сохрани нас от зла, чтобы мы сегодня не подрались друг с другом». Вот вам два миссионера, которые вышли проповедовать Евангелие, но они реально честно рассказывали. Настолько были эти столкновения, что они молились: «Господи, сохрани нас, чтобы мы не подрались друг с другом». И удивительное их свидетельство закончилось тем, что когда прошло полтора месяца, он говорит: «Я никогда не думал, что я так подружусь с этим человеком. Бог нас так изменил, так преобразовал за эти полтора месяца». Вот они, эти столкновения грешников. И Петр задает эти вопросы Иисусу Христу. Посмотрите, он говорит: «Тогда Петр приступил к нему и сказал: „Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Интересно, что, возможно, когда Петр говорил эти слова, он где-то в душе уже, возможно, сам себя хвалил, пожимал себе руку, обнимал себя, что он такой великодушный. Почему? Потому что раввины учили: достаточно прощать до 3 раз. Петр удвоил это до 6 и прибавил еще 1 раз. И, конечно же, он думал: ну, сейчас Христос его похвалит. Он превзошел великодушие раввины, закон всех. Но что ответил ему Иисус? Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. А что это значит? Это значит всегда, бесконечно, всегда прощай, как только кто-то тебя обидел, а прощай всегда этого человека. И подумайте сами, вот посмотрите, например, на свой брак, вот кто находится в браке, кто женат. Подумайте, насколько было бы продуктивно в браке всякий раз начинать процесс обличения или процесс духовной дисциплины по Матфея 18 главе, когда супруг, например, не проявлял совершенной святости и праведности по отношению к вам. А представьте, что если бы вторая половина то же самое делала по отношению к вам, вы бы постоянно слышали какие-то упреки, недовольство, осуждения. Почему ты сегодня утром не помолился? А почему ты не закончила день молитвой? А почему ты сегодня не читал Библию? А почему ты нагрубила мне во время обеда? А как ты мог так со мной поступить? А почему ты, как отец, сегодня не провел время с детьми? А ты обещал меня любить, как Христос, церковь, а ты меня так не любишь. Сегодня я себя еще последний раз в этом обличаю. Завтра я приду с братьями и начинаю процесс духовной дисциплины по Матфея 18 главе». Если бы вы так себя вели в браке, с вами бы никто не смог жить. Вы бы не смогли жить с таким человеком. А если бы второй человек точно так же поступал по отношению к вам, и то, что вы делаете в браке, вы очень часто сносите немощи плоти друг друга. И это вовсе, поверьте, не является попустительством греху. Это не является попустительством греху, но это христианское прощение, когда Петр говорит: «Имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Любовь покрывает, она забывает, не вспоминает, она не выносит наружу многие грехи. И даже, знаете, она порой и не обличает. Она просто снисходит, она несет это бремена, и она покрывает любовью. Павел написал в 1 Коринфянам 13 главе такие слова: «Любовь не мыслит зла», в другом переводе «не помнит обид». Она покрывает, она снисходит, она прощает. Подумайте о ваших детях. Ведь вы точно так же поступаете с вашими детьми. Есть такие моменты в жизни, когда вы считаете, что ребенка нужно наказать. И Писание нас этому учит. Кого Бог любит, того наказывает. Но всегда ли вы наказываете своих детей за каждый грех, за каждый проступок, который он совершает каждый день? И я уверен, что нет, если будете честны, вы скажете, вы покрываете любовью, вы снисходите. Так нельзя поступать. Представьте, если в церкви вы считаете, что кто-то всегда должен поступать в совершенстве Божьей святости. И если вы увидите, что кто-то хоть когда-то не поступил так, вы всякий раз будете начинать процесс обличения. Так нельзя поступать. Нужно уметь прощать, сносить немощи плоти. И, представьте, такой возьму пример из спорта, из футбола. Вы знаете, что во время игры в матче есть судья. Но знаете ли, что судья закрывает глаза на много мелких нарушений, которые происходят во время матча. Но бывает момент, когда раздается звук свистка судьи, когда он указывает на поле и объясняет, в чем проблема, когда он может дать желтую карточку, красную, когда нарушение очень серьезное. Но поверьте, если бы судья свистел всякий раз, когда совершались какие-то мелкие нарушения, невозможно было бы играть в футбол. Невозможно. И точно так в нашей христианской жизни есть немощи плоти из-за нашей греховной природы. И порой то, что мы делаем, мы пытаемся вот эти сучки увеличить до размеров бревен, когда нам нужно снисходить. Потому что если другой будет точно так же рассматривать наши сучки, то они тоже превратятся в бревна. И поэтому Писание учит нас: прощай, научись прощению. Иисус говорил об этом Петру: всегда, всегда прощай. Вы знаете, у Спержена, проповедника 19 века, есть такое выражение, он говорил о служителях, и он говорил так: служитель должен быть глух на одно ухо. Как вы думаете, что он имел в виду, когда он говорил такое слово? Понятно, что это не буквально. А? Кто его знает, что он говорил? Да, только у него можно и спросить. Ну, на самом деле, мне кажется, я не думаю, что служитель не должен прислушиваться к критике, когда его обличают, его критикуют. На самом деле должен. Но с другой стороны, служитель, который проповедует Евангелие, проповедует Божье Слово, всегда найдутся очень много противников, очень много людей, которые могут выливать разную грязь, все. И если все это воспринимать, невозможно будет жить христианской жизнью, и нужно научиться снисходить, нужно научиться прощать. И я верю, это то, о чем говорил Иисус. И вот после этих слов, чтобы подчеркнуть эту истину о христианском прощении, Иисус рассказал притчу. Иисус рассказал притчу. Это притча о нем, и это притча о нас. Она длинная, ее нету на слайде, но я хочу прочитать ее всю, всю эту историю. Евангелие от Матфея, 18 глава, с 23 стиха. Послушайте, я прочту эту притчу. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имеет, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». Посмотрите, это чем-то похоже на банкротство, когда человек распустил такую сумму, что мы даже не можем себе представить. Можно сейчас это было бы все переводить на наши деньги, чтобы реально себе представить. Но, может быть, такую аналогию приведу. Представьте, если вы где-то были при президенте, слугой, и вы промотали весь золотой запас Беларуси. И при этом вспомнили своего соседа, который взял у вас червонец. И вы стали его душить за этот червонец. Ну, что-то подобное. И вы знаете, что это чем-то было похоже на банкротство, когда человеку нечем отдать и забирают хоть то, что можно взять. Хотя и это не оплатит всего долга. И происходит нечто невероятное в этой истории, в этой притче. Шокирующее. Посмотрите, 27 стих на слайде, я его выделил. Государь, умилосердившись, это была его воля, его милость. Милость, которую он решил простить этого человека, и он списывает этот долг. И в Библии очень часто долги, они сравниваются с грехами. Долги – это грехи. И в этом идея этой притчи. Государь делает невероятное. Он прощает этого человека. И что делает этот человек в ответ? Можно было бы сказать, это просто позор. Это невероятно, еще одна шокирующая вещь. И когда друзья увидели и узнали, написано, что они сильно огорчились за этого человека. Как он мог так поступить по отношению к своему товарищу? И вы знаете, урок этой притчи, он простой. И ведь эту притчу Иисус говорил своим ученикам. Она прежде всего обращалась к верующим, к ученикам. И урок этот притчи очень простой. Кому прощены большие грехи, должен научиться прощать меньше. Кому прощены большие грехи, должен научиться прощать меньшее. И эта притча, она, во-первых, говорит о нашем Боге, что наш Бог, Он прощающий. Это Его характер, это Его сердце. Он готов прощать. Я прочту некоторые стихи из Ветхого Завета, которые говорят о характере Бога. Псалом 31, Давид говорит такие слова. «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты прощением Божьим». Исход 34 глава. «Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый». И мы можем вспомнить, это взято из книги «Исход», и мы можем взять и вспомнить книгу «Исход». Недавно мы разбирали одну главу, где постоянно говорилось о ропоте, и мы говорили тему через всю путешествие израильтян в пустыне происходит тема ропота. Сколько раз они роптали? И Моисей говорил, этот ропот не на нас, на Бога. И сколько раз Бог их прощал? Он покрывал их грехи. Он не наказывал, он прощал их. Псалом 129. «Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у тебя прощение, да благоволеют перед тобой». Это сердце Бога. Иисус говорит, «Я говорю вам, любите врагов ваших, молите за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного». Посмотрите, когда мы прощаем, в этот момент мы походим на Бога, как никогда. Когда мы учимся прощать обидчиков, врагов, это значит, что мы, похоже, становимся сынами Отца Небесного. Это богоподобное явление. И я думаю, что мы ни в каких других случаях так не похожи на Бога, когда мы поступаем точно так же, как поступает Бог, когда наше сердце, оно скоро на прощение, оно скоро тому, чтобы прощать. И вы знаете, когда человек для прощения становится сложным или тяжелым делом, что происходит в этот момент? Когда мы видим людей, которые говорят, я не могу простить этого человека, то, что он мне сделал, то, что боль, которую он мне причинил. Иногда как те товарищи. Я иногда сожалею, когда вижу, что в церкви иногда происходят какие-то столкновения между верующими. И потом я смотрю, они просто игнорируют саму проблему и просто не общаются. Иногда я вижу, что вот, ну, они просто избегают друг друга. Я думаю, что если вы подойдите к ним, он скажет, все нормально, все хорошо. На самом деле нету полного прощения. И когда прощение становится чем-то тяжелым, вы знаете, это всегда происходит, когда человек сосредоточен на себе, на своей боли, на своей горечи, и когда он забывает Евангелие. И сегодня кто-то может задать вопрос, скажите, а как обрести эту силу? Что нужно было сделать человеку в этой притче, чтобы он перестал душить своего товарища и простил? И оказывается, не так много и не так сложно. Посмотрите, я тоже выделил эти стихи. Можно посмотреть на следующий слайд? Смотрите. «Тогда государь его призывает его и говорит, злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не должно ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» Посмотрите, оказывается, ему нужно было вспомнить тот великий долг, который был прощен ему, и поступить точно так же по отношению к своему товарищу. Урок простой. Кому прощены грехи всей жизни, должен научиться прощать мелкие обиды, снисходить, носить бремена и покрывать любовью. Очень просто. И в этом Евангелие. И поэтому я говорю, что если Евангелие не преобразовало наше сердце, невозможно простить, невозможно обрести эту силу. И, ну, скажем так, я такой пример вам приведу. Представьте, взял бумажку. Представьте, что вот вы работаете в офисе за компьютером. Где-то урна с бумажками у вас далеко где-то. У вас нет времени вставать из-за компьютера, подходить к урне, бросать туда бумажки. И вы просто бросаете их на пол. Однажды вы пришли на работу и смотрите, а там такая, ну, табличка, просьба написана. Просьба не бросать бумажки на пол. И вы думаете, ну, а кто просит? Наверное, уборщица. И вы думаете, а что-то я должен поднимать эти бумажки? У меня своя работа, у нее своя работа. Потом вы вспоминаете эту уборщицу, и у вас с ней не очень хорошие отношения. Вы знаете, что она вас недолюбливает, что она несколько раз жаловалась на вас начальнику. Какой тяжелой становится эта бумажка. Как тяжело ее поднять. Она становится как гиря. Да чтоб я послушал эту уборщицу, которая ко мне так относится, да никогда в жизни я не подниму эту бумажку. Да никто меня не заставит. Вдруг заходит начальник и говорит, ты видишь вот просьбу, здесь написано. А знаешь, кто написал это, кто попросит это? К нам сегодня в офис заходил президент. И вот он увидел мусор здесь такой, и вот он написал. Как-то должно измениться ваше отношение. Ну, опять же, я тут не спекулирую, смотря какое ваше отношение к тому, кто зашел. Но, во всяком случае, что-то должно измениться. А представьте, если начальник говорит, а вот видишь, вот комната открыта, и он сидит и смотрит на тебя, он здесь. Опять может измениться отношение, потому что тот, кто тебя просит, облечен определенной властью, и он тут, он смотрит на тебя. Ну, теперь послушайте что-то очень важное. Но оказывается, у вас в жизни с этим человеком тоже было что-то личное. А что? Когда-то вы совершили серьезное преступление. Вас посадили в тюрьму. Вам вынесли приговор. Вас ожидала смертная казнь. И этот человек, он умилосердился и подписал постановление о помиловании. Он решил вас помиловать и простить. И благодаря этому вы были спасены, вам была спасена жизнь, и вы на свободе. И теперь этот человек просит вас поднять эту бумажку. Тот, кто спас вам жизнь, скажите, она будет тяжелой или очень легкой? Это иллюстрация прощения. Когда человек думает о своей боли, о том человеке, который нанесен ему эту боль, каким тяжелым становится прощение. Но когда человек думает о Иисусе Христе, о том, кто списал огромнейший долг, кто избавил его от мук ада, от гнева Бога, подарив жизнь вечную, и не просто подписав помилование, а подписал его своей кровью, отдав жизнь, посмотрите, как легко становится прощать. Каким легким становится прощение, когда мы знаем и думаем об этом. Тогда мы перестаем душить. Тогда любовь Христова объемлет нас, и прощать становится легко. И поэтому подумайте, нет ничего более мерзкого, уродливого, нет ничего более недостойного для христианина, который отказывается прощать. Есть еще один момент, когда мы не можем прощать. Если мы сами не пережили прощение. Ведь прощение – это подарок, это дар со стороны Бога. Если человек не принял Евангелие в свое сердце, если он не пережил вот эту благодать, это прощение Бога, как он может подарить этот дар другому человеку? Он не способен на это. Поэтому сегодня, если есть такие люди, для того, чтобы вы научились прощать ваших ближних, вам нужно сначала увидеть себя вот этим должником, что вы огромный должник перед Богом, вам никогда не оплатить этот долг. Я не знаю, о чем думал тот человек из притчи, когда говорил: «Потерпи немного и отдам». Это невозможно отдать. Понимал ли он этот огромный долг, который он задолжал? И вот нужно увидеть себя таким должником. Нужно прийти к Иисусу Христу за прощением, чтобы получить этот дар. И тогда вы тоже сможете дарить прощение другим людям. Такую слышал историю в одной книге, когда к верующему человеку пришел один человек, и он увидел на картине, то есть картину, ну и картина такая немного странная была. Он увидел на картине бушующее море, крест, и над крестом надпись: «Ловить запрещено». Не правда, странная картина? Я ее как бы так нашел, покажу вам примерно. Вот такая картина. И он никак не мог совместить, при чем здесь бушующее море, при чем здесь крест, и при чем здесь вот эти странные слова: «Ловить запрещено». Пока он не подошел ближе к этой картине. Когда он подошел ближе, то он увидел под словами «Ловить запрещено» может быть, небольшими буквами, стих из Библии. Стих из Библии – это книга Михея, 7 глава, 9 стих. Там были написаны такие слова: «Ты вергнешь в пучину морскую все грехи наши». И тогда он понял смысл этих слов: «Ловить запрещено». Это Божье прощение. Когда Бог прощает наши грехи, Он словно вергает их в пучину морскую, на самое дно. И Он больше никогда не достает их оттуда, чтобы напомнить нам то, что Он покрыл своей кровью. Это образ Божьей благодати. Но подумайте, сколько раз мы занимаемся такой ловлей, когда мы говорим: «Ты никогда, ты всегда, ты вечно». И как только опять против нас согрешат, мы готовы выловить все те грехи, которые когда-то против нас, и все напомнить, разложить весь наш улов. Вот он. Но научиться прощать так, как прощает нас Бог, мы можем только, если мы, подобно этому человеку, который поближе подошел к этой картине, если мы поближе подойдем к кресту, на котором был распят Иисус Христос. Если для вас прощение стало тяжелым, подойдите поближе к Иисусу Христу. Тогда прощение станет легким. Один автор написал книгу «По обе стороны обиды», и в этой книге он привел один такой пример. Во время Отечественной войны в концлагере, когда был замучен один подросток, у него в кармане нашли молитву. И он в этой книге опубликовал эту молитву. Когда я ее прочитал, я сказал честно себе, что я не достиг такой глубины прощения, как было написано в этой молитве. Мне многому еще нужно учиться. Там была такая молитва. Эту молитву нашли в кармане у мальчика-подростка, которого замучили в концлагере. Там он молился так: «Господи, помяни не только добрых людей, но и злых. Не вмени им всех тех страданий, которые они нам причинили. Вместо этого вспомни те плоды, которые мы принесли благодаря этим страданиям. Нашу верность, наше смирение, наше терпение, наше милосердие, выросшее посреди страданий. Когда наши мучители предстанут перед тобой на суд, пусть эти принесенные нами плоды зачтутся для их прощения. Удивительная глубина прощения и такое желание отпустить своих врагов. Поэтому сегодня этой проповедью, этой притчей мне хотелось напомнить каждому из нас, чтобы мы могли достигать прощения, во-первых, ради себя, потому что прощение саморазрушительно. Это тюрьма, это плен, в которую мы сами себя оковали. Достигайте прощения ради отношения с другими людьми, с вашими друзьями, с вашими близкими в семье, с церковью, потому что непрощение разрушает отношения, разрушает дружбу. Прощение восстанавливает отношения. И, конечно же, достигайте прощения ради Бога, потому что непрощение оскорбляет Бога. Прощение прославляет Иисуса Христа. Помните об этом. Всякий раз, когда мы держим ненависть и жажду мести, всякий раз мы оскорбляем Христа, и мы не хотим, чтобы Он прославился. Но всякий раз, когда мы проявляем христианское милосердие и поступаем подобно Богу, всякий раз мы умножаем Его славу. Подумайте об этом. Ради Христа, ради того, кто искупил наши грехи. Давайте будем учиться прощать по-библейски. Давайте помолимся об этом.